Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Ну, давай я, наверное, тогда начну уже говорить. Это наш второй с тобой разговор, и если подумаю, как лучше-то. А, ну, ты живешь в Москве, ты преподаватель, преподаешь практику осознанности, преподаешь тай-чи, тай-дзи, цигун, практикуешь сама чайн-буддизм. Вот это как бы такая вот то, о чем мы говорили в прошлый раз. Как-то, ну, я имею в виду, что какие-то твои такие идентификации, которым ты представилась, и говорили-то мы вообще о жизни и о войне, и о том, как мы через это все проходим. Но вот, собственно, в контексте в том числе там практики. Ну, потому что мы оба расцениваем то, что мы делаем, нашу практику, вот, собственно, там, практику дзен или практику чань, например, да, и все вот эти, в твоем случае, это цигун, тайдзи, мы расцениваем не как что-то отдельное от жизни, а то, что как раз нас ведет по жизни, то, что составляет основу нашего пути. Поэтому этот контекст и важен. Вот, но и мы решили продолжить этот диалог. Просто вчера ты мне написал в Телеграме про то, что ты прочитал статью в «Медузе», где была, ну, такая... Это не то чтобы как бы социологическое исследование, скорее такой журналистский разговор с людьми. То есть просто человек какое-то время потратил на то, чтобы встречаться с россиянами в разных городах. И он расспрашивал их про отношение к войне. И вот, собственно, людей в основном тех, которые как-то поддерживают войну. Вот. И, соответственно, у тебя... возник какой-то внутренний, естественно, отклик, как у многих, кто читал этот материал, я тоже читал его. Ну, и мы решили как-то обсудить вообще все. И давай поговорим. Вот, может быть, тогда, раз ты начала это, ты написала мне. Может быть, ты расскажи о каком-то своем процессе, потому что ты написала и про свои какие-то личные переживания, про то, как твой учитель, вот этот чайнский учитель, что-то говорит про такого рода переживания. И дальше просто пойдем как-то в наш разговор, наш диалог.
Да, ну тут понятно, что все в разных условиях, и те, кто нас слушают, там совершенно в разных городах, да, ситуациях находятся. Ну, я как бы о своей только могу ситуации говорить. Она, конечно, ну как-то я в Москве. И в Москве действительно люди думают по-разному. В том числе в моем окружении люди думают по-разному. То есть вот та статья, о которой ну, ты сказала в «Медузе», да, люди вот думают так, да, и с ними как-то... Ну, мы тут волей-неволей взаимодействуем. И это для меня очень сложный такой какой-то вот кусочек этих месяцев, потому что, ну, знаешь, как это не какое-то такое, там, не знаю, условное зло или не зло, что вот есть какие-то другие люди, которые как-то по-другому думают, они там где-то. Вот они не где-то, они очень рядом, иногда совсем рядом. И это... ну, вот, знаешь, разделять какую-то такую... Есть человек, да, есть его взгляды, эти взгляды откуда-то взялись, на чем-то основаны, там есть какая-то за этим система предыдущая, сложенная. Вот, и, ну, вот для меня это очень сложно, то есть я когда там узнаю, что кто-то из близких достаточно людей, как-то, знаешь, мы так не обсуждаем это прямо, практически ни с кем, то есть прямо обсуждаем только с теми, с кем известно, что точка зрения одинаковая, ну или близка к одинаковой. Так в основном как-то об этом не принято говорить, потому что, ну, как говорить, непонятно. пока все это слишком, так, слишком бурно, слишком активно. Вот. Но если так случается, что я как-то по косвенным признакам там узнаю или вижу, что у человека, там, с которым я общаюсь, другая точка зрения, то дальше, конечно, очень сложно. Но мне внутри, потому что я не хочу. И, наверное, это не выход, как-то эти контакты сразу разрывать или что-то такое, но я не думаю, что это выход. Скорее, наоборот, опять будет приводить к разделению, к какому-то еще больше такой войне, да, внутренней людьми. Вот я не думаю, что это хороший выход. Поэтому я, наверное, для себя ищу способы, ну вот, какого-то такого понимания, что ли, как это устроено, как эти точки зрения устроены. Вот, но при этом, опять же, поскольку напрямую часто об этом говорить невозможно, ну, например, для меня вот с людьми, у которых другая точка зрения, то это такое, я, в общем-то, сама такого исследования не провожу, как они думают, почему они так думают, да, может, потом это станет возможно. Сейчас пока я не могу. Вот, но действительно, вот эта статья, там, где человек поговорил с какими-то людьми, конечно, это не весь спектр, но с теми, кто как-то это поддерживает. Ну, и мне это вызывает желание разобраться. Вот. Как устроено, да, эти мнения различные. И я думаю, почему? Наверное, потому что это в каком-то смысле, ну, как угрожает моей такой определенности взглядов, да, то есть, конечно, очень хотелось бы, чтобы мир был проще, в смысле, вот, чтобы бы там четко понятные какие-то изначальные постулаты, в которых все дальше выводится, как вот, ну, как в точных науках. И дальше можно было бы узнать, как бы заметить, где люди перестали, вот, где начинается расхождение, где кто-то начинает там неправильно доказывать какие-то утверждения логические. Вот, но здесь так, похоже, не получается. Потому что, ну, где эти корни лежат, сложно сказать, я думаю, что они очень глубоко. Вот, но, да, меня это вот как-то волнует. Мне бы хотелось какой-то здесь, ну, вот, определенности, чтобы можно было точно заметить, что вот, да, вот здесь, вот, конкретно в этом месте взгляды начинают расходиться, это вызвано какими-то причинами, вот, чтобы это было более понятно, но, на самом деле, это не очень понятно, потому что у каждого, наверное, свой какой-то исторический процесс. Там,
какой процесс? Исторический?
Ну, исторически, да, то есть люди исторически как-то думали, что-то поддерживали, что-то не поддерживали, есть какая-то картина мира. Вот, и действительно эти картины просто разные, в какой-то части, то есть то, что вот не во всех же частях они разные, то есть если это люди, с которыми мы общались, то, там, друзья, родственники, да, иногда. То есть какая-то часть картин мира у нас общая. Но вот в каком-то месте она начинает отличаться. Как это все уместить? Да, вот это, наверное. Заботиться, как это уместить в один мир, который единый на самом деле.
И как ты, вот что ты делаешь? Как ты с этим справляешься?
Ну, не знаю, насколько я с этим справляюсь или нет, может быть. Наверное, сейчас лучше, чем месяц назад. Наверное, не наверное, точно лучше. Вот, но, наверное, еще не полностью. Но я как-то вот вспоминаю про вот эту единую природу. Мы про это с тобой тот раз тоже уже говорили. Все-таки вот буддийский путь, он очень про единство всего. И, ну вот, видеть за этими взглядами, за всей этой сложной цепочкой там мировоззрений каких-то, может, даже ценностей где-то разных, может, просто сложившихся условий, причин, там, ну, каких-то травм из прошлого, которые побуждают людей чувствовать или не чувствовать. Вот. За всем этим, ну, видеть или, по крайней мере, знать о том, что есть некая действительно единая природа людей, вообще живых существ, она одинаковая. Ну, в буддизме так мы в это верим, да, можно сказать. Вот, и, наверное, вот это то, что есть все равно что-то, что объединяет, каким бы все это ни было разделяющим внешне и так внешне ужасным. Ну, вот где-то там еще есть что-то, что объединяет, есть что-то, что общее. А вот это все, оно такое, ну, немножко отчасти внешнее, да, вызванное чем-то. Вот, мы не всегда знаем, чем, или даже никогда не знаем, чем до конца. Почему кто-то думает так, а кто-то думает так, как это вот. Ну, то однозначно точно нельзя сказать, почему это так. Кажется, какой свой там процесс.
Ну, и когда ты вспоминаешь про это единство, то что? То вот это же, ну, как-то отражается на твоем поведении, на твоем, ну, взаимодействии с этими людьми, вот с кем твоя там точка зрения не совпадает, да, твое отношение не с, к войне там, ну, или к любой другой, ну, вот сейчас конкретно это война, но это, в принципе, то мы по жизни все время встречаемся с какой-то, с какими-то конфликтующими точками зрения, просто сейчас это так вот, речь идет о жизни и смерти буквально, и поэтому оно заряжено так сильно, вот, а как-то по жизни это всегда происходит, но вот и если ты возвращаешься к этой основе своей, то это как-то меняет твое взаимодействие с этими людьми?
Да, я сейчас, как вот моя сейчас стратегия, да, или как способ взаимодействия, это, ну, во-первых, не вступать в никакие споры, то есть я не думаю, что это имеет какой-то смысл сейчас. Вот, поэтому я не спорю, не пытаюсь ничего доказывать, хотя внутреннее это желание возникает, я его отслеживаю, ну, вот прям, знаешь, это второй яд, да, из трех ядов буддизма, второй яд это какой-то, ну, гнев, отвращение, желание толкнуть, вот, или там поспорить, да, доказать, что там, это неправильно, это правильно. Такое возникает, я это чувствую. Ну, собственно, я это знаю, что это одно из омрачений, да, один из самых ядов в буддизме. Поэтому, когда я замечаю, ну, я как-то, да, вспоминаю, что это именно это, что это не надо давать этому прямой выход. Вот. Дальше вспоминаю про вот эту вот единую природу и, ну, дальше не поднимаю эту тему, не спорю, а стараюсь, ну, как-то, ну, собственно, этих разговоров и нет, но просто поддерживаю те отношения в других плоскостях, да, в жизни, которые есть, и так, чтобы это было максимально, ну, продуктивно для тех там процессов, для тех дел, взаимоотношений, то есть, если я могу как-то помочь, ну, например, родственникам, да, я помогаю взять все того, что там думают. Вот, ну, и какие-то еще другие контакты примерно так же. Вот, ну, это, да, мой способ. Не знаю, я не думаю, что он там как для всех правильный или нет, это не знаю. Вот, ну, я сейчас делаю так. Вот.
Ну, вот ты, просто я сейчас вот открыл наш с тобой этот разговор. Ты там написал, мне очень хочется разобраться, как и почему происходят такие безумные и жестокие картины мира. Как это возникает, в каком месте аксиома. Ну, вот мы просто, опять же, в прошлом нашем с тобой вот этой таком разговоре здесь вот в Зуме ты упоминала про это, что вот в математике все гораздо проще, чем в жизни, потому что есть аксиомы, на которые можем опираться все, ну, вот все математики. И разделяя их, и дальше уже все вычисления, которые нужно доказывать, мы строим на этих опорах аксиомы, которые не требуют доказательства. И вот, а здесь у тебя вопрос возникает, что почему так, ну, аксиомы отличаются, и тогда теоремы, получается, что они, ну, каждый начинает доказывать свои теоремы, исходя из каких-то очень разных вот этих точек. Ну, и ты как-то вот для себя это понимаешь? В смысле, ты для себя находишь какие-то ответы здесь, почему же это и как это так происходит?
Вряд ли тут есть какие-то ответы.
А?
Так, вряд ли тут есть какие-то ответы. Это так происходит. И, ну, тут, знаешь, как ответ такой, что так происходит действительно. То есть вот это такая идеальная, может быть, немножко картинка мира, которую хотелось бы иметь, и, может быть, она у меня была раньше. Более такой мир был, более простой, надо сказать. Ну да, вот, знаешь, до этих двух месяцев мир был более простой. Ну, в плане восприятия, казалось, что все-таки более понятно все. Вот, сейчас он очень сложными в плане вот этих взаимоотношений. Но это опять же, это же для нас так сейчас, для меня сейчас так. А вообще-то это было всегда. Это не то, что... Это всегда так было. Просто мы сейчас с этим столкнулись очень близко. Вот. Ответы, ну... аксиомы разные. Даже, знаешь как, тут очень сложно. До аксиом люди не доходят, мне кажется. Очень часто. То есть, если там у человека спросить, какие у него ценности, на что он на самом деле глубоко-глубоко опирается, я предполагаю, что очень многие люди об этом не думают, не задумываются или не доходят до конца. Ну, то есть у них есть какие-то, может быть, такие супербазовые ориентиры, может быть, даже часто они навязаны там чем-то, кем-то. А вот там, если еще глубже смотреть, что там на самом деле внутри, я предполагаю, что достаточно большая, если не большая часть людей, ну, как бы об этом не думает, не формулирует это. И это как раз вот про чувствовать, да, как вообще понимать какое-то свое внутреннее устройство, как там это все. И поэтому, если аксиомы непонятно какие, так тогда и непонятно, какие следствия, потому что, ну, просто мы не знаем, на что мы опираемся. Если мы там говорим с буддистами, мы примерно понимаем. И то, да, даже в буддизме-то есть все-таки разные там ветки, и там кто-то больше акцент на одно делает, кто-то другое. Но все-таки, если вот мы знаем, что там два человека, три человека, четыре человека как-то считают себя последователем буддизма, да, то, наверное, мы можем сказать, что да, какие-то вот, ну, там, базовые штуки будут общими. А если, ну, просто человек просто живет, он никогда об этом не думал, так тогда он и не знает, какие у него эти аксиомы, и, соответственно, тогда и совершенно непонятно, невозможно выстроить эту цепочку, какие там внутри доказательства, на что они опираются, потому что он сам не знает на что. Вот, поэтому это не получается так вот просто сделать.
Мне вот здесь, что мне важно именно в буддизме, вот лично мне важно, что даже не те этические опоры, которые там как бы заложены кем-то, опять же, создателями буддизма. Ну вот там Буддой и учителями, последователями, вот они как бы сказали, что так, ребята, ну вот это вот важно, вот эти ценности, вот они буддистские, и вот давайте-ка их возьмем за основу. Если вы называете себя буддистом, то вы и должны опираться на них. Это вот, ну, для меня такой подход к буддизму, он конечно, он может давать опоры людям, которые вот, которым сложно по жизни. Вот он говорит, что вот это правильно, и вот следуйте этому теперь. Это, в общем, ну, как бы ситуация любой религии, которая... Действительно, она как бы предлагает уже готовые аксиомы. Она говорит, что как бы, ну, иногда она это объясняет, как-то, может быть, логически объясняет, чем-то рационально объясняет, или объясняет там этим, что вот это все, ну, как бы послано вам сверху, спущено из верхних инстанций. Поэтому просто слушайте. Вот эти заповеди, вот они дадены вам, поэтому опирайтесь на них. Для многих людей это важно, я понимаю. Но вот мне лично это не подходит точно. Ну, как бы, потому что я такой анархист, по сути. То есть я не... Вот, но в чем для меня основное послание буддизма и, в общем-то, наверное, любого духовной практики, именно как практики, не религии, как вот какой-то догматической, где мне действительно даются там и какие-то ценностные основания, этические основания, а где есть путь исследования, самоисследования. Ну вот, собственно, поэтому для меня буддизм — это как раз вот то, о чем ты говоришь, это способ всматриваться вот куда, туда, вот как раз, способ узнавания, какие же мои-то аксиомы, вот они откуда там, как они там оказались, а что это такое вообще за аксиомы, действительно, на чем я основываюсь, вот если... Ну, знаешь, вот вчера с моим другом еще с Сашей Киршоном тоже разговаривали про там тоже идентичности. Ну, вот я еще пока, ну, понятно, что не успел еще выпустить этот разговор. У меня еще, думаю, не знаю, когда я его выпущу. Ну, в общем, говорили мы про идентичность. И вот я вспомнил, как мы с ним, ну, вот, давно же дружим, уже там 30 лет, и мы начинали с такой программы, у нас была Discovery, там вот тренинговая программа, у нас была целая команда там. И там у нас был такой процесс, ну, он там был связан с измененными состояниями сознания, там дышали глубоко, интенсивно, вот, ну, такого типа ребёфинга такого дыхания, там музыка такая интенсивная, ну, в общем, много там всего было, так, такая навороченная, в смысле, навороченный процесс, я имею в виду, что он не простой, как вот просто сидеть и наблюдать, что происходит, а там было много связано и с эмоциями, и прохождение сквозь эмоции, и с какой-то такой телесной энергии. Вот, и, ну, и за счет вот групповой вот этой энергии там много всего происходило. Да, ну и как бы там еще был как, какой-то такой вот сюжет еще в этом процессе, что мы приближались там к переживанию смерти. Ну вот, значит, что, сколько мы можем в фантазии там в этом, но так как в измененном состоянии сознания все это происходило, то как бы это переживалось ярко, то есть это не просто какая-то отвлеченная фантазия, ну вот я умру там, а как-то очень глубоко и сильно эмоционально заряжено это было. Так вот, в этом приближении к смерти там звучали такие вопросы. Вот если, ну, при приближении к смерти я перестаю быть там, скажем, психологом, там, врачом, преподавателем практики осознанности, преподавателем тайцзи, и перестаю быть практиком определенной религиозной школы, как идентичность именно, да, вот я буддист, я там чайм-буддизм, я дзен-буддист, и перестаю быть мужчиной или женщиной даже, да, вот в эти моменты, потому что это тоже перестает быть важным. Ну что, вот там, ты женщина, я мужчина, мы с тобой можем там строить какой-нибудь флирт, например. Вот у нас будет этот контекст, будет у нас как-то актуализирован. Да? То есть я перестаю быть человеком определенного возраста, я перестаю быть вот этими всеми важными идентичностями, которые в жизни в тех или иных контекстах выступают на передний план. И тогда кто я? А тогда кто я? Вот остаюсь, вот этот голый человек. Вот действительно, перед лицом смерти это часто становится очень видимым. Тогда кто же я, голый человек, когда все идентичности, как одежки, слетают с меня просто. Вот, ну, или как бы они становятся просто незначимыми. Я по-прежнему нахожусь в мужском теле вот такого-то возраста. Я по-прежнему, у меня есть там эта профессия, я по-прежнему, у меня определенная национальность, я по-прежнему говорю на каком-то языке. Все это есть, но все это перестает быть значимым перед лицом того, что это сейчас вообще все исчезнет и уже не имеет смысла. Тогда кто я? И вот в этой основе там вот могут проявиться какие-то как раз самые глубинные, как мне кажется, аксиомы. Самые глубинные. Что же вот, если я это, может быть, мне и сказать-то про это нечего. Ну, то есть, что слов там нет никаких. Но у меня есть, может быть, переживание. Переживание бытия, чувство бытия. И вот тогда, может быть, из этой основы родится какая-то такая своя этика. Что этика, ну вот, опять, когда мы говорим вот у людей же, как мне кажется, вот, ну, вот в этой статье там и во всех этих сейчас исследованиях, когда возникают эти непонимания, ну как человек может так думать вообще, вот что, не знаю. Но мы можем увидеть там, как мне кажется, вот это, что я вижу, за всей этой путаницей логической там какой-то, да, потому что там действительно, ну, конкретно в этой статье показано, насколько запутана, собственно, сама эта история, которую человек пытается описать вот эту свою позицию. В любом случае, он погружает себя в какую-то историю. Она зачастую абсолютно нелогична, то есть она как-то противоречит самой себе, но ему как бы, ну, как бы вроде как нормально с этим. Но то, что я вижу в этом во всем, это во многом опора на этику справедливости. Да, ведь мы можем этические основания у человека там по-разному их, ну, как, знаешь, на что люди опираются. Вот справедливо или несправедливо? Да, вот что происходит? И тогда какое-то действие, даже если оно сейчас, вот, скажем, ну вот агрессивное действие, да, но это чаще всего объясняется, потому что с нами несправедливо обошлись. Вот это чувство несправедливости, причем, ну, как бы опять же, здесь очень, ну, важно, что очень часто, ну, оно происходит из чувства несправедливости, что вообще-то со мной жизнь несправедливо обошлась как-то, да? Может быть, по сути-то, ну вот там у многих как раз там россиян, у них чувство несправедливости из-за чего? Что они видят вокруг, что там их собственное правительство с ними, в общем-то, обращается не совсем справедливо, да? Что там, например, ну, большое чувство неравенства. Вот, особенно после Советского Союза, где, ну, как-то при всей там, ну, какой, при всех минусах советской жизни, вот я жил в Советском Союзе, так вот нормально, ну, как-то пожил, помню все, да, но там вот это было чувство, что, ну, мы как-то все более-менее равны здесь, ну, как минимум вот в каком-то таком, знаешь, в материальном положении, понимаешь, что там, ну, не было очень большой разницы, не было совсем там нищих каких-то и каких-то запредельно богатых людей, вот такой вот это. Просто это, ну, как бы этого не было видно. То есть понятно, что люди разные в любом случае и всегда, и в материальном отношении. Но вот какой-то колоссальной вот этой вот, именно колоссальной разницы в материальном положении ее не было, а потом она возникла. Ну, просто на глазах, да, какие-то люди, которые просто, они вот действительно практически нищие, там, ну, сколько там эти пенсии у этих пенсионеров, там, какие-то мизерные зарплаты, и тут же там люди видят на этих улицах там все эти лексусы какие-то все. И вот это вот, что несправедливо вообще жизнь обошлась, тогда нужно найти, ну, как бы крайнего какого-то. И тогда этим крайним вот уже могут стать. Потому что очень часто такое, ну, как бы я не могу взять и изменить вот это, да, это еще и позиция такого, когда я такой вот малый сирый, я не могу изменить общую ситуацию. Но нам важно найти крайнего, и тогда вот там я сам себе каким-то образом объясню, вот кто там. То есть это какие-то либералы там когда-то, да, которые вот, собственно, разрушили вот ту самую великую там страну, которая когда-то меня там защищал, и где вот все были равны, типа, да. А почему? Ну, вот потому что сейчас очень много именно людей старшего поколения, это вот тем, кто даже там старше меня, там, за 60, вот, как бы, если там в процентном отношении именно они основные такие защитники этого вот, вот этой так называемой военной операции. Потому что вот, собственно, они помнят то время, да, как другое. А потом, вот, когда их жизнь начала рассыпаться, когда жизнь обошлась с ним несправедливой, тогда вот этот крайний, может быть, в виде каких-то вот этих либералов, которые там, значит, с ними плохо обошлись, в виде какого-то Запада, который победил, значит, Советский Союз. И теперь вот этот Запад продолжает, значит, гадить. И вот мы-то воюем не с украинцами, на самом деле, а мы воюем там, значит, с этим, с НАТО, вот с Западом и так далее. И вот эта история, она может быть, ну, как, в общем-то, по большому счету, какой угодно. И во многом, вот, ну, как мне кажется, в основе, вот, если уж говорить о каких-то этих самых, ну, основаниях этических, да, вот этих тех самых аксиомах, мне кажется, там вот этот чувство несправедливости. Там, да? А потом, если несправедливость, то дальше уже вот происходит действие и какое-то доказательство, это через какие-то теоремы. Вот, но как ты сказала, что так как люди не склонны всматриваться вот во всю эту цепочку своих, собственно, во всю эту историю и в основание этого, то бывает, ну, как бы тогда сложно совпадать с другими, потому что вроде бы не говорят, но им, когда им задаешь прям вопрос, но да, вы понимаете, что вот там, ну, как люди там погибают там все. Да, это жаль, конечно, вот да, война, но мы же воюем вот не с ними, да. И вот как это все, это очень. Если бы не мы, значит, то они бы нас. Ну вот, если бы не мы напали, то они бы напали. И я очень согласен с тобой, что на уровне истории здесь, наверное, невозможно, ну, как-то перестроить это, переубедить это. Да? Ну вот, может быть, здесь имеет смысл, ну, как, я не знаю, как обращаться вот к этому, ну, то, что, во всяком случае, там, для меня важно, и то, что я пытаюсь делать там, да, хотя у меня, конечно, гораздо меньше сейчас реального соприкосновения вот с такими людьми, потому что, ну, как, физически я далеко, мой круг все-таки людей, разделяющих со мной ценности, и поэтому я очень мало соприкасаюсь там с некоторым родственником только. Но мне здесь важно как раз обращаться в первую очередь к тому самому, ну, вот этому режиму бытия, в первую очередь в себе, да, чувствовать, вот окей, вот этот я, если я действительно остаюсь вот голый такой, вот голый без всяких своих социальных идентичностей. И вот передо мной тоже другой человек, так вот под всеми его одежками или ее там, да, тоже человек голый там находится. Вот голый в смысле экзистенциальном своем. И если я так вот из своего голого состояния смотрю на него, как на голого, то тогда, ну, в первую очередь у меня возникает там другое переживание, помимо всех этих историй, в том числе помимо справедливости или несправедливости. Потому что, ну, я-то внутри знаю, что жизнь, она как бы не играет в эти игры справедливости или несправедливости. В том смысле, что это наше человеческое такое, вот социальное очень, да, как раз справедливость, несправедливость. А жизнь, вот как бытие, я там не вижу этого качества справедливости, несправедливости. Там другие вообще какие-то законы, вот в самой бытийственной основе какой-то. Там нет этого. А что есть тогда, вот для меня важно, а что остается? Ну вот как в прошлый раз ты говорил об этом, что если там буддизм опирается на эту истину о страдании, да, что вот, ну, вот остается, например, страдание и нежелание, что я не хочу страдать. Вот. А, и точно так же этот человек. Ну и даже если я там не вспоминаю страдания, не страдания, а просто вот там для меня скорее вот все-таки основа это само бытие, само переживание бытия. Вот что, что такое для меня переживание бытия, как я это чувствую, как я переживаю. И если из этой точки я начинаю говорить с этим человеком, то бывает, что, ну, как минимум у нас появляется какой-то, не знаю, шанс услышать друг друга на каком-то уровне. И потом из этого, может быть, что-то родится, как шанс, опять же, как шанс какой-то общности. И даже, может быть, удастся, ну, обратить внимание этого человека на какую-то, на вот эту, например, его противоречивость его истории, да, которая вытекает из этого. То есть если вот через мой контакт с бытием мне удается этого человека перевести на этот его контакт с его бытием и на нашу какую-то встречу двух этих бытийствований, то там появляется шанс, что, ну, вот если мы нащупываем эту общую аксиому именно в этих, в переживании, в таком текущем, то появляется шанс из этого выстроить какую-то общую историю. Но это, конечно, очень сложный такой. Ну, в смысле, что вот тут надо вспомнить самому. Не вот как ты говоришь, что возникает это сразу спорщик внутренний. Так, ну, ну-ка, сейчас нужно его, загнать в какую-то свою историю срочно о том, что ты выбился. Да, и это, конечно, сложно. Здесь вот, собственно, сама эта, ну, осознанность, она помогает все-таки вспоминать, а я-то что, я где сейчас? Как, я сам-то в какой истории сейчас? В какую историю попал?
Ну, видишь, мне кажется, тут очень то, что ты говоришь, раз про вот присутствие, да, бытийность, это очень для меня перекликается с тем, что ну, такое внимание, собственно, действительно, к твоим ощущениям, да, внимание вот к тому, что вот прямо сейчас происходит, не каким-то идеям таким вот. Это же всегда очень на уровне идеи, вот даже в этой статье там, ну, журналист спрашивает, а что вы чувствуете? А человек говорит, и лозунг какой-нибудь сразу, да? Mm-hmm. То есть это очень большой разрыв между чувствовать и какой-то просто концепцией в голове.
Mm-hmm. Yeah.
И это очень, сейчас очень-очень много. Ну, вообще люди очень много думают, очень много информации, очень много вот каких-то таких вот мыслительных вот штук. А часто реальность, она как-то по-другому выражается, вообще проявляется, да, она вот, не знаю, во вкусе чая, вот она там, да, или касание вот тут как-то есть, какое-то прикосновение, что-то у нее вес какой-то есть у этой чашки.
Mm-hmm.
Это не идея, это правда то, что есть. Вот. Да? И здесь как раз вот наши практики, ну, все, то есть и телесные, и какие-то просто как практики осознанности, да, или медитации, или как кто-то делает. Вот я в этом вижу такую глобальную, знаешь, ну, глобальную дорогу, потому что поменять взгляды, ну, вот человека, который там долго-долго слушал телевизор, или просто он так по-другому думает, ну, не знаю, то есть мне кажется, это, ну, иногда возможно, наверное, не то, что вообще никогда невозможно, но в целом это прям очень сложно, потому что это как разные картины мира, они думают, что мы ненормальные, естественно. То есть это что же такое? Нам кажется, что как же, вот как же это ужасно так думать, а они то же самое думают про нас, ровно то же самое. Что это вот там, у нас ненормальная картина мира, у них нормальная. Это точно такой, ну, понятный процесс, он с двух сторон идет. Вот, но вот если глобально так смотреть как-то в будущее, мне кажется, что действительно то, что объединяет, это то, что мы по-настоящему можем переживать и чувствовать. Чувствовать там напряжение в теле или расслабление, чувствовать дыхание, чувствовать вкус, там, чувствовать то, что происходит. И я думаю, что через это можно как бы вот куда-то, ну, действительно, к чему-то общему, к каким-то общим переживаниям постепенно добираться. И, ну, ты еще говорила, что буддизм это там не только какие-то догмы, да, ну, действительно, про буддизм говорят, что это не религия, в которую там надо верить, а это как бы такое практическое что-то очень, религия практики, ну, или вообще даже не религия, можно сказать, что-то учение, да, там, где мы на практике можем как-то находить что-то, да, обнаруживать. И, ну, это так и есть, то есть для меня это так и есть, я именно в практике, да, через какие-то вот такие контакты с, не знаю, с состоянием, мне это, я это единство как-то начинаю чувствовать иногда. И вот это вот такую пустота, да, в буддизме говорят пустота. То, что в основе это не даже не логика, даже не какие-то логические построения, что-то вот такое действительно, что-то единое, что не разделяется больше. Оно везде одинаково у всех. Но это на практике, это как идея, это тоже довольно, mm-hmm. ну, может быть, хорошая идея, но если ты не чувствуешь, то просто идея. Вот, поэтому для меня, ну, способ и свой, да, и как-то вот в целом, мне кажется, что то, что людям надо, это чувствовать, учиться чувствовать. И очень часто здесь имеет смысл начинать с тела, то есть, ну, мой учитель очень часто, практически всегда, говорит, что начинать надо с тела, собственно. И, ну, и вот в китайской версии в Шалине, да, в Шалине, это чайный буддийский монастырь в Китае, там с самого начала как-то так пошло, со времен Бодхидхармы, еще патриарха чайного буддизма, что вместе работа с телом и какая-то практика работы с духом, да, или умом, они вот вместе обязательно. Нельзя только сидеть, как бы ничего не делать. Да, то есть надо что-то делать, и в жизни что-то делать, и замечать ощущения телесные. Совсем недавно, собственно, вот мастер Хэнбин, мой учитель, сказал, что в разговоре, что если, говорит, ты не можешь тело расслабить, как ты можешь мысли расслабить? Это намного сложнее расслабить мысли, чем расслабить мышцы тела. если мы не можем почувствовать, что мы напряжены телесно, или если нам говорят, что ты сейчас напряжен, мы ничего не можем с этим сделать, мы не управляем своим телом, то своим умом, ну, тем более, мы не управляем. Это сложнее. Вот, поэтому часто, вот, ну, особенно если, да, человек как бы не привык чувствовать и вообще никогда не понимает, что это значит, часто начинает каких-то телесных штук замечать. Чем-то занимался, там, с физическим, ну, каким-то, какой-то видом практики, там, не знаю, что выбирает, что ему больше подходит. И вот постепенно через тело, чувствую, где больно, где напряженно, где расслаблено, где сжато, где открыто, где закрыто. И вот постепенно, потом чувствую дыхание, да, потом уже чувствовать, что, ага, вот эмоции связаны с этим. Вот это вот желание там спорить, сопротивляться, желание доказать что-то, оно как-то тоже вот, тут возникает напряжение, возникает, ага, могу расслабить, окей, может быть, могу. Вот, но это вот, и это уже какая-то более-менее понятная дорога, потому что, вот знаешь, ты говоришь об этих таких переживаниях, ну, как смерти, да, в каких-то процессах, и это наверняка очень мощная штука, но это такое, ну, понятно, не для всех. То есть это какой-то специальный очень процесс, который не все, кто-то с этим сталкивается в жизни, да, там какие-нибудь катастрофы или что-нибудь такое. Ну, кто-то специально вот с помощью каких-то таких тренингов, да, или специальных состояний. Но в целом это не для всех, а как вот остальным? То есть что, как потихонечку, как вот как-то большего контакта с этой реальностью чувствовать, чтобы... Потому что мне все-таки кажется, что, ну, действительно, если человек чувствует, то, ну, намного будет сложнее поддаться на какие-то там, ну, пропаганду тушь, да, потому что, ну, как-то это не соотносится с другим. Да. Когда чувствуешь, то не соотносится. И, соответственно, и чувствовать вот эту боль других тоже это как-то связано. То есть, если я не чувствую себя, то тогда и других я не чувствую, мне просто как закрыто. Я думаю, но ничего не чувствую. Вот, поэтому, может быть, чтобы больше иметь возможности разделять и чувствовать, ну, вообще мир, да, то, что происходит, наверное, начинать надо с себя, то есть чувствовать контакт с собой больше.
Тут проблема просто в том, что, а почему, собственно, люди не чувствуют? Вот почему действительно в этой статье там это часто повторяется, что когда человек спрашивает, а что вы чувствуете по поводу этого, они начинают действительно говорить какие-то лозунги, ну, как, которые, это не ответ на вопрос, что я чувствую, это вопрос как, о том, что даже не я думаю, а то, что я где-то услышал, и вот я надел это на себя. Потому что это защищает как раз от чувства непосредственного. А почему чувствовать? Ну, во-первых, как ты сказал, что не приучены, да? Как бы нет просто этого навыка. Никто никогда этому не учил, ну, там, широкие массы населения. А во-вторых, чувствовать-то больно. А почему, собственно? То есть, как бы, вот эта вот цепочка вопросов. Окей, а почему нас не учат чувствовать? А потому что те, кто мог бы учить чему-то, они точно так же стараются не чувствовать. А почему они стараются не чувствовать? А потому что это все больно. Чувствовать больно именно, и если мы, вот опять же, говорим, ну вот как я говорю, что несправедливость, например, и если жизнь ко мне повернулась таким образом, что обошлась со мной вот несправедливо, и это на очень многих уровнях, на каких-то экзистенциальных там, да, и особенно если, ну вот сейчас такая тема, ну, перед войной, большой такой был дискурс, причем не только в каких-то этих замкнутых кругах психологических, а он начинал выходить в мейнстрим фактически, в дискурс о травме, да, вот какой-то стал такой популяризация психологии, такая даже психологизация жизни вообще в целом. И, соответственно, там слово «травма», оно стало уже таким, ну, во-первых, просто известным. Во-вторых, там часто как раз под травмой уже имелся в виду вообще все, что угодно. То есть, но в целом вот эта идея, что опыт жизни, то он травматичный в целом, да, и, соответственно, вот когда мы говорим о том, что хорошо бы почувствовать что-то, то мы начинаем чувствовать всего себя, включая вот свои воспоминания травматичные, которые когда-то были, включая детство и прочие какие-то ситуации жизненные, когда нам было больно, и эта боль осталась, по-прежнему живет в нас. И поэтому если вот человека, ну вот сейчас опять же говорят там в политическом смысле там об этой, об основной эмоции людей, собственно, вот российских, как это, ресентимент вот этот, да, такое тоже популярное слово, то есть вот эта обида на несправедливое обращение. Но опять же, вот эта обида, она может быть, ну точно там не на украинцев, да, но вот как оно потом в какую историю вылилось, вот эта история уже, она как бы, получается, защищает человека от чувства, от переживания, потому что туда идти больно. И, ну, и мы там из психологии там знаем, что практически, ну, из такого психологических исследований, то есть это, опять же, не какая-то теория, а из-за того, что мы всматриваемся в себя, всматриваемся в людей вообще, и узнаем, что практически за любой там агрессией лежит какая-то боль, ну, лежит страх фактически, да, что получается, что если человек нападает на кого-то, он хочет там, что он хочет? Он хочет защитить что-то, или себя там, или кого-то еще. Просто бывает, что этот страх-то, в общем-то, ложный бывает, ну, или вот... Ну, как знаешь, у меня простая ситуация, вот я как-то такая совсем простая, но очень наглядная. Как-то я гулял по городку по своему, а там кошки, ну, там, вот они, кошки разные. Вот я иду, одна кошка лежит на крылечке там, дома, и видно, что жизнь у нее хорошая, вот жизнь с ней хорошо обошлась. Что она вот так вот вальяжно там валяется. У нее тут какой-то даже бантик, значит, на шее завязан, вся такая белая. Я к ней подхожу, а она не убегает, ничего. То есть она так меня подпустила, какого-то незнакомого мужика, представляешь, подпустила к себе. Далась погладить, живот мне подставила. Что живот подставить животным, это вообще предельный уровень доверия. Какому-то вот проходимцу вообще, действительно, я мимо проходил. Ну, окей, погладил с ней. Вот. И получается, что кошка, что она? Она получила для себя, ну, как лишнюю возможность поглажки. Да, какого-то удовольствия. И я получил, вот мы как-то так разделили оба удовольствия через такой вот приятный контакт. Иду дальше. Значит, смотрю, из-под машины торчат ноги кота. Ноги кота торчат. Он, видимо, там что-то чинил машину. Ну, в общем, услышав приближение моих шагов, он сразу, значит, раз, и туда, и весь сюда под машину спрятался. Я ему ничего не сделал. Знаешь, я мимо шел. Но у этого кота, судя по реакции, была другая жизнь, которая с ним, видимо, не очень хорошо обходилась, и всякие, значит, лысые проходимцы его могли пинать там или что-то его там пугать как-то, да? То есть он не, у него уже как бы заложено в нем это недоверие жизни тотальное какое-то, да, и вот другим вообще, что нет, лучше подальше от них держаться. Но тогда что получается, да, он упускает вот возможность контакта, он упускает возможности какие-либо, да, вот, потому что возможность возникает через контакт, собственно, вот у той кошки, у первой, у белой, у нее, она использовала эту возможность получить удовольствие, а второй, он как бы упустил эту возможность, потому что вот он убежал, вот, а потом, значит, иду, я там третий кот мне встретился, вот он такой этот буддист, видимо, он как бы меня и не сразу принял, ну, в смысле, что вот, чтобы там живот мне подставлять, но и не убегал, и любопытство проявлял. Я ему почему-то показался интересным. Ну, а он мне, соответственно. И вот мы друг другом такую, значит, устроили там пляску. Мы подходим чуть ближе, потом останавливаемся. Значит, так, ну-ка, так, стоп. Так, нормально, нормально вроде бы, да? Еще ближе, еще. И, в общем, в итоге, через там какое-то время мы с ним познакомились. Он допустил меня до поглажки, то есть я его погладил. Живот он мне не открыл, но как бы вот хотя бы так. Ну вот, можно было бы предположить четвертого какого-нибудь кота, который бы не убегал, а который прыгнул бы на меня. Ну, как бы, наоборот, значит, вот тоже из страха своего. Ну-ка, на всякий случай, я его сейчас ему всю морду обдеру, всю ему лысину. Это как, был такой случай не у меня, вот мой там в первый, ну, давно я был женат, и жена мне рассказывала, что еще до прихода меня в дом у нее была кошка. Потом, значит, я вытеснил кошку. Но тут была кошка, и она там была как-то, ну, уже жила у них. Она была такая очень боевая. И вот пришел какой-то тоже мужик, там, не знаю, какой-то этот, не знаю, там, слесарь, ну, или какой-то вот что-то делал он там по дому. Пришел, и кошка напряглась как-то на него, и подумала, что он хочет обидеть, значит, хозяйку, вот, и жену мою бывшую. И прыгнула ему на спину, и ободрала ему всю спину. Вот сама такая, значит, решила защитить. То есть вот она тут предположила, что этот мужик, он опасный. Вот, значит, вот. То есть вот четыре кота, четыре вида кота, которые мы можем рассмотреть как модель. У каждого из них, ну, вот это вот с точки зрения, там, не знаю, там, кармы, да, как бы тоже, вот, что вот, ну, такое я имею в виду, что причинно-следственной какой-то связи. У каждого из них какая-то была своя жизнь, каким-то образом она сложилась. Такой. И у них образовалось определенное отношение к жизни. Вот у тех, у кого, с кем жизнь, как по ее мнению, вот этой белой кошки, жизнь не обошлась справедливо, ну, как все хорошо было. Она тут лежит на крылечке и чувствует, какая вообще жизнь хорошая штука. Во всем она справедлива, во всем, значит, распределение равномерное везде происходит, значит, ресурсов. Вот, все друг друга гладят, все друг друга обнимают, мы все друг другу братья тут под вишнями в цвету, значит, вот мы, вот. Вот, и у нее из этого поведения такое, вот из ее вот этого видения мира, картины мира такая, добрая такая картина мира. А, значит, второй кот, вот этот вот, ну, или один обиженный, значит, он убегает все время, с ним жизнь несправедлива явно, и он не доверяет. И он не может получить ресурса никакого, потому что он не, как бы он не использует никаких возможностей. То есть он все время скрывается от возможностей, он бережет себя. И понятно, что он не виноват в этом. То есть мы не можем его обвинить, это жизнь так у него сложилась. Вот. Ну и там последний пример этой кошки тоже, значит, что она вот как-то, она такая, то есть это агрессия, как, но тоже это как защитная реакция на, в общем-то, угрозу, да, вот, то есть это просто один убегает, а второй нападает, вот, но в принципе это под этим, под всем, в обеих случаях страх лежит какой-то, что вот сейчас, что жизнь страшная и вообще-то она такая, вот, ну как-то опасная. То есть, как бы, все эти вот предыдущие примеры, это про то, что, ну, вот, как бы, вот, вот так вот и все. И мы такие вот автоматы, которые теперь вот так вот действуем в силу того, что вот жизнь такая. Да, нас это прошлое толкает к такому-то вот настоящему и такому-то будущему. И, как я сказал, что обвинять тут их нельзя, этих котов. Как бы, не виноваты они как индивидуальности. Это жизнь так сложилась. Но, с другой стороны, можем ли мы отобрать у них ответственность за выбор? Вот, нет. И вот тут получается то же, что если я, ну, как минимум, я как человек, вот я понимаю, что у меня такая-то жизнь, была так-то она, да, ну, окей. Я не виноват в этом ни в чем. В этой справедливости или несправедливости, в том и сём, пятое-десятое. Ну и что? Окей. Ну, а вот я здесь сейчас, вот в своей, и я это осознаю. Слава Богу, что я могу это осознавать. И вот если я осознаю, тогда у меня появляется выбор и ответственность уже. Окей, вот жизнь такая, но Могу ли я что-то по-другому начать делать, пробовать хотя бы, экспериментировать? Вот этот, тот код, который экспериментировал, вот он код, идущий путем. То есть он говорит, что окей, я не знаю, можно ему доверять или нельзя, в принципе, неизвестно это. Опыт прошлого мне говорит, что в принципе таким вообще-то доверять нельзя, конечно, по большому счету, но вдруг этот попадется нормальный. И тогда он начинает вот это вот исследовать, да, как пробовать меня на вкус. Пробовать. Ну-ка. И из этого исследования уже рождается что-то. Может, я окажусь агрессивным маньяком, и от меня действительно лучше убежать или атаковать меня тоже в ответ. А может, я окажусь нормальным таким, и который может погладить там, да, как-то, с которым можно повзаимодействовать, подружиться. Ну и вот, собственно, это такой вот путь. Вот я тогда научился у этого кота. Ну, суть, что вот он стал моим учителем. Вот, учителем жизни, учителем такого подхода. Но получается, что это вот мы про себя так можем, да, но получается, что других-то мы заставить точно не можем. Вот тут этот парадокс. Ну, суть, что вот, а что я мог сделать с тем котом, который вот он там под машину убежал? Ну, как ему начать ему проповедовать, сидеть рядом с машиной, говорить, рассказывать все про буддийские истины, там, да, что ему вот, начать рассказывать?
Купить ему сосиску.
Про путь вот того кота, другого, вот этого третьего, да. Как-то вот, да, его подкупать там, да, чем-нибудь, да? Вот, но... В общем, поэтому индивидуально для себя мы можем тут решать. Мы можем как бы создавать пространство, куда можем приглашать этих людей вот разных, да? Но все равно у человека важно, чтобы у него возникло этот импульс любопытства какого-то, интереса вообще к такому какому-то самоисследованию, вообще к жизни там. Какое-то желание что-то менять, желание отвечать за что-то. И если это получается, то тогда у него будет желание, может быть, и чувствовать, действительно начинать всматриваться вот это. Ну, как вот, почему одни люди приходят даже на психотерапию, чтобы исцелять эти внутренние травмы, а другие не приходят. Другие пьют, например, алкоголь, и им становится только хуже и хуже. Там наркотики принимают, им становится хуже и хуже. Что-то они там неправильно себя ведут. Что как-то вот разрушая так или иначе себя там свои, погружаются вот в эти вот истории, как закрываются ими. И у меня, честно говоря, нет никакого тут точно решения. Поэтому вот, ну, в смысле, могу ли я лично что-то предложить вот таким людям, которые не хотят? Ну, в смысле, они хотят, потому что они не видят эту возможность. Просто так больно смотреть внутрь как-то, что, ну, как бы, эта боль вот полностью перекрывает. Ну, вот этот кот, он недоступен, да, он убегает, он недоступен. Даже сосиска ему, ну, не пом... я думаю, что вряд ли помогла бы сосиска. Большое у меня сомнение на этот счет. Он бы всем подозревал меня. Знаешь, вот это, ага, сосиску ты мне еще, да? Да, вот, знаем мы ваши сосиски. Сейчас подойду, а ты меня по башке-то огреешь тут. Да? Вот это тотальное недоверие. И я не знаю, что делать. Ну, вот если мы говорим о каких-то больших социальных процессах, вот мы можем увидеть, что в разных странах по-разному. Ну, вот опять, вот я сейчас живу в Словении, и мы тут какую-то статистику смотрели. Словения, оказывается, ну, последние там годы, она занимает первое место по как раз, ну, вот, равенству людей. Именно такой социальной справедливости. Вот в мире вообще первое место. Такая маленькая страна, там 2 миллиона человек, все. Ну, я не знаю, как они там что-то считают, но в целом вот по ощущениям, что действительно здесь нет какого-то большого разделения, ну, вот такого, чтобы вот как раз этого, чтобы нищие и какие-то там безмерно богатые люди. Ну, то есть здесь это, в принципе, нонсенс такой, невозможно. Но в целом вот эта общая какая-то атмосфера здесь такая вот. Ну, как бы мы вот все тут люди, как понимаешь, там с разными возможностями, но как-то вот нормально. И Это просто чувствуется, это переживается вот в опыте вот везде. Да? Ты ходишь, смотришь на людей, чувствуешь как-то это все. Вот. А в других странах заборы. Я помню, вот меня поразили заборы в Южной Америке, потом и в Индии тоже такое видел, когда вот эти огромные высокие заборы бетонные, а в них вмонтированы эти такие, ну, не вмонтированы, в бетон вставлены стекла. Вот эти, ну, осколки от бутылок. И во многих странах, вот в таких, вот в Южной Америке это очень распространено. Ну, это как вместо колючей проволоки. Вот, просто такие. Ну, просто оно выглядит очень так ужасно, вот эти осколки от бутылки, которые торчат вот так из заборов, и понятно, зачем они там торчат. Причем забор там действительно может быть двухметровый, там хрен перелезешь через него, а там еще и эти осколки. Ну, то есть понятно, что это люди защищают свою территорию. Сюда никакой... Потому что... Почему? Они не идиоты, почему они это сделали? Потому что действительно лезут. То есть и вот и как с этим быть? И вот такого очень много, вот, и соответственно, вот на территории бывшего Советского Союза, не только России, это очень много. Вот эти заборы, все заборы отгородиться от других. И вот это недоверие, его очень сложно преодолевать. Это какие-то, не знаю, сколько должно пройти времени. Какая-то вот эта вот, ну, условно, опять же, карма государств, карма стран, карма народов, которые вот очень долго исправляются, долгим путем каким-то меняется. Вот как-то вот оно вот так вот. Почему вот Словения такая? Ну, мне кажется, здесь от размера страны зависит сильно. Вот от размера комьюнити, потому что если все люди видимы, ну, как-то вот, если люди близко вообще, они как знают друг друга, они знают вот как-то. И здесь еще, кроме того, что страна сама маленькая, тут еще то, что называется, общины. То есть, ну, вот как, город там, это наша община, и мы тут сами внутри города, я жил там в Пиране, там, значит, община Пирана. То есть, это мы сами тут решаем основные свои вопросы. То есть, мы все тут друг друга знаем, и мы решаем их. Или дом там, да, вот мы жили там, у нас 5 квартир в доме всего, в подъезде. Мы все, понятно, друг друга знаем, мы постоянно там общались, что-то решали там, как чего, да. Это какие-то другие отношения, вот там не нужно заборов ставить. Ну, как бы, если мне не обязательно там с ними, с этими людьми это, сидеть за одним столом все время, но добрососедские отношения установить вполне возможно. Но это именно вот это знание друг друга. Там это возникает. Понятно, что не без конфликтов там все время какие-то возникают трения, да, с этими людьми. Потому что я, вот, например, своих соседей регулярно заливал. Дождь пройдет у нас там что-нибудь и туда. И это надо как-то решать. Но вот, но в любом случае вот это вот знание соседа и какое-то знание этих людей. А когда вот эта разобщенность, она возникает как раз из того, что мы не знаем. Поэтому вот, ну, это я так сейчас, вот у меня какая-то такая, знаешь, ну, вот это, как сказать, поток сознания из меня изливается, но вот это как, ну, как-то я размышляю по ходу разговора просто, потому что для меня это вопрос, можем ли мы что-то делать вот с людьми, которые не хотят или им больно всматриваться вот в себя. Вот этот вопрос, да, вот. Им больно чувствовать, и тогда они закрываются этими историями от этих чувств. Вот, и этот человек, ну, никак, он просто вот сам, у него нет этой склонности всматриваться в себя. И вот твое предложение, что учить людей чувствовать, оно годится только для тех, кто готов учиться чувствовать, кто хочет туда, кто склонен к этому. Даже если больно будет, вот идти в психотерапию, ты говоришь, что почему-то кто-то идет в психотерапию, соглашается, а кто-то не идет. Вот, и вот это вот вопрос, а кто не идет? И эти, кто не идет, это ведь наши близкие могут часто быть, да, ну, существует. Проблема-то не в каких-то часто вот этих людях, которых мы вообще не знаем, там, да, А вот семья там какие-то, вот наши там родные. И вот тут, ну, как бы опять же, единственное для меня такое средство, это так или иначе попробовать их как-то пригласить. В том смысле, что вот есть же, ну, как бы движение туда и движение сюда. И вот движение туда, вот если я, вот человек, он что-то там говорит вот со своим, там, со своей историей, со своими лозунгами, там, например, да, в меня кидается. А они, вот они, потому что вот мы, поэтому вот они вот. И тогда у меня рождается такое, значит, это может родиться, вот как ты говоришь, так, надо его переспорить срочно, вот надо, тогда движение вот туда, как бы мне его надо, его историю изменить как-то. И я, в общем-то, что я делаю в этом случае? Я пытаюсь закрыться от его вот этого, то есть я чувствую его историю как атаку на себя, опять же, да, вот я его чувствую, потому что она начинает конфликтовать с моей историей, с моими вот ценностными основаниями там и так далее, с этой вот, с моим этой чувствительностью со всей. Вот он атакует меня. И мое тогда как бы такое рефлекторное движение, это так, ну-ка сейчас я его атакую тоже. Своей историей, своей, я его переубежу, я его, значит, задавлю там чем-нибудь, авторитетом или вот этой чувствительностью. Ты почувствуешь что-то мне, почувствуй. А он нет, он не будет чувствовать, вот, потому что на него в этот момент ты нападаешь, наседаешь. И вот там устыдить как-то, да, вот тебе не стыдно, там люди гибнут, там нет, не будет. Ну, если что, он будет закрываться только от этого. И вот тут тогда, это чрезвычайно сложно, вот это вот движение обратно, то есть движение такое приглашающее, как создание какого-то пространства, слушать, в том числе вот это слушать, это очень неприятное вот это. И, может быть, задавать вопросы, и задавать вопросы опять. И вот это всегда очень какая-то из уникальности этой встречи, потому что где-нибудь да он там что-нибудь скажет такое, все равно про свои переживания, все равно про что-то подлинное. Вот рано или поздно там это выйдет. И вот тут это можно как-то ухватить и спросить что-то поподробнее про это, например. Да? В каком-то смысле нам важно становиться вот этими психотерапевтами, потому что психотерапевт так работает, он слушает и в какие-то моменты ухватывает что-то в этой истории, а вот за этой историей кажется боль. Там, и вот тут-то как-то, если вот тут обратить внимание на само переживание, вот может быть, тут мы можем вернуться к человеческому, вот, не к этим. И вот тут как с этим котом с моим. То есть вот это, ну как бы мы встретились, у нас есть любопытство такое, интерес друг к другу. Так, ну-ка, обоюдное такое. И дальше вот мы начинаем это пляску такую, да, как-то всматриваться. Сделал что-то, дальше ждешь, пока он что-то делает. Шаг навстречу там. Сделал шаг навстречу, он. Не спешить здесь очень важно, мне кажется. Если просто есть задача, ну, как-то вот с этим человеком все-таки не терять контакта, не терять отношений. Ну, это обычно вот с нашими близкими, там, родственниками, друзьями, там. Ну, вот такая у меня сейчас родилась история из всего из этого.
Ну, видишь, кот-то твой, вот этот третий, он... Ну, наверное, его можно назвать осознанным, да, в том смысле, что он не поддавался сразу каким-то своим вот этим импульсам животным.
Да, да. Было любопытство, любопытство, интерес.
Да, интерес, да. А все остальные как раз, они, ну, вот, там, первых хотелось удовольствие, да, но с радостью сразу давай мне удовольствие. Да, потом страх, гнев, да, это, и, ну, прямо это проявляется, и они сразу за этим следовали. А у этого, да, этот срединный кот, он, может быть, это тоже чувствовал, но как-то интерес у него побеждал. Такое исследование, да. Вот, ну тут, видишь, мне как-то сразу очень много там чего можно сказать, но вот ты говоришь, что людям, ну это понятно, да, людям действительно вообще-то больно осознавать, потому что, ну правда, жизнь-то она не у любого человека, какого не возьми в этом плане, что страдание, оно довольно универсальная штука. У кого-то если обстоятельства хуже, у кого-то лучше, но в целом каких-то там сложностей и какой-то внутренней боли, наверное, практически у любого они есть. И, ну да, и вот, знаешь, это вот, когда мы там обучаем осознанность, да, вот приходит человек, допустим, он что-то слышал про, ну там, про медитацию, про mindfulness, ну так, вроде слышал, вроде интересно. И он такой, ну давай, вроде интересно, есть время там, вот хочу поучиться, значит, осознанность. И вот мы там ему какую-нибудь практику, да, что-нибудь простое, там, наблюдение за дыханием. И даже в этих простых штуках он запросто совершенно может столкнуться с каким-то своим этим внутренним валом мыслей, которые он надеялся, может быть, что это что-то про спокойствие.
Что-то успокоит, да, честно говоря.
Да.
Чтобы успокоиться.
Да, успокоиться, да, что-то там снимет стресс сейчас прям сразу. Это вот какое-то там кайфушки, может быть, что-то приятное будет, ну, не знаю, или что-то такое, да, посыл-то такой, не то, что, ну, все хотят, чтобы было хорошо, никто не хочет, чтобы было плохо, вот, а тут совсем бывает не так, ну, или не сразу так, или вообще по-разному бывают какие-то мысли, этот вал, который обрушивается, или там дыхание начинает перехватывать, или напряжение, куча всего, да, происходит. Вот здесь тоже это очень важный вопрос, как с этим быть, то есть, и буддизм тут еще со своим состраданием, что значит, вот, в жизни есть страдания. Все добавляет, с одной стороны. Но, с другой стороны, это же на самом деле не так. Это же не жизнь есть страдания, а, ну, в жизни есть страдания. Это факт. Все это знают. Но есть же что-то другое. И в целом, мне кажется, что через любую практику можно находить и то, и это. И вот тут вот, я думаю, что наша задача, может быть, на каком-то особенно вот в начале, в первых этих этапах, когда человек только начинает прикасаться, ну, пробовать показывать, что там есть и другое. То есть все-таки если в кармане есть сосиска, то вполне можно этому коту ее предложить отойти. Знаешь, предложить отойти, чтобы он тебя не видел, может быть, на сосиску видел. Есть как бы и другое. То есть страдания, да, есть. Но это не все, что тут есть. Тут есть что-то еще. И ну, вот здесь, мне кажется, конечно, засада в том, проблема, что ну вот буддизм, он предлагает такую систему. Любая религия, она в каком-то смысле, ну, любая религия, да, она про то, что вот есть некий свет в конце тоннеля. То есть он может быть совсем где-то там в конце, в каком-то потустороннем конце тоннеля, может быть как-то прямо здесь. Но некое позитивное там, безусловно, есть. То есть, да, переживание там...
Это про освобождение, да. Любая религия, она про освобождение от страдания, от вот этого экзистенциального, причем глубинного.
Да, конечно. То есть там это есть. Вот в религиозных контекстах и в буддизме оно это есть. Оно есть и на уровне ну, знания, да, то есть об этом пишут книжки. Вот люди там это переживают, как-то достигают. Ну, и оно есть в опыте, то есть действительно, если вот как-то этим заниматься, то вначале, да, можно сталкиваться там с мыслями, все-все-все, и может это будет не очень приятно, но где-то там внутри этого еще будут какие-то такие вспышки, ну, ясности, тишины, да, такого действительно видения более широкого, более общего, ну, что-то прям приятное в таком, приятное слово не очень подходит, приятное уж точно, но еще и какое-то прям расширяющее, что действительно как-то меняет вот картину мира. Как, знаешь, что вот мой учитель, он часто говорит, что медитация надо как повыше смотреть. То есть такое состояние, когда ты смотришь, не вот не внизу смотришь на свой пол, там все, что ты там сидишь, и вот внизу ты что-то, а как бы немножко как смотришь повыше, ну, из высоты, как из самолета. И тогда все это по-другому выглядит, оно все то же самое. Да, с самолета мы видим, она, ну, это тот же самый шарик земной. Но мы как бы видим по-другому, широко, более расширенный взгляд. И само это переживание вот такого видения, оно меняет отношение. Действительно, можно как-то с большим состраданием, с большим пониманием, что ну, мы все общие, у нас есть очень общего много. Ну, это как, знаешь, это все была раньше такая картинка была в интернете, что что-то какой-то кризис был, я уж не помню, в каком году. Что там с курсом доллара, рубля там было плохо. И была такая картинка из космоса, то есть наш маленький земной шарик, он как бы снят из далекого космоса, то есть там космос, маленький шарик, из этого шарика такая ну, что кто-то там кричит, что вот там курс доллара, сколько-то там рублей, я уж не помню. Ну, и как бы понятно, что когда на это смотришь вот из космического пространства, то это как-то все не так воспринимается, чем когда сидишь вот тут и там что-нибудь купить не можешь из-за этого. По-другому такой взгляд, он меняет отношения и переживание такого взгляда на опыте, переживание такого видения, да, этого более широкого, оно, ну, действительно меняет, действительно уменьшает страдания физически прям. Просто можно это по-другому пережить. Ну вот, и мне кажется, тут, ну, как-то понятно, что насильно это невозможно, то есть, конечно, если человек в принципе не хочет или настолько сильно боится туда смотреть, настолько там много каких-то травм и, ну, настолько страшно действительно чувствовать, что, ну, конечно, нет, насильно это невозможно. Но можно по чуть-чуть. Знаешь, не так, что сразу, сейчас вот давай совсем разберемся, вот просто докопаемся до самой сути. Это страшно, конечно. Но можно по чуть-чуть, а давай вот, ну, а если так попробовать, а если так, а вот, а тут еще на самом деле там, дыхание может быть приятно. Да. Да, на самом деле иногда можно чувствовать немножко легко. Не обязательно только очень сложно, очень тяжело. Вот как-то через это, то есть через какой-то позитивный аспект, который там есть, есть он там. Ну, а дальше, а как быть, вот, когда действительно, когда становится сложно, когда возникает напряжение, ну, а как с этим быть, а можно ли расслабить, можно ли со стороны тела зайти или дальше, как с эмоциями, там, как немножко с ними разотождествляться, ну, понимать, что мы это что-то большее, не только это. И вот как-то так, то есть не вот со стороны, что вот это боль, вот сейчас мы будем на нее смотреть, вот это все. А так. Ну, как бы немножко, знаешь, из угла, что ли, чуть-чуть, ну, показывай разные стороны. Оно действительно, они есть, эти разные стороны. И для кого-то, да, зайти со стороны тела, просто научиться там какой-нибудь физической практике, которая приятна. Ну, приятная физическая практика, приятно заниматься просто там чем-то. Это приятно физически. Вот. Ну, через это научиться как-то чуть-чуть. Ну, вот дыхание может быть приятным то, что разобраться с чем-то может быть приятно. Тишина ума, в конце концов, она существует. Не всегда, но существует так точно, как существует вал мыслей и там переживания, страдания. Все это существует. Тут одновременно существует. Ну вот, и мне кажется, ну, рассказывать об этом, да, то есть если человек, в принципе, никогда об этом не слышал, ну, естественно, у него не придет в голову этим заниматься, если он вообще про это не знает. В целом, да, то есть все же. Ну, поэтому вот я думаю, что все вот эти вот дискурсы там про травмы, про психотерапию, про техники, про там условно здоровый образ жизни, ну все вот это, оно как-то, ну, работает в среднем на то, что люди больше про это узнают, ну что-то там находят, кто-то что-то разное, ну и как-то можно это. Но тут, видишь, проблема в том, что это все очень, ну, одни травмы порождают другие травмы, вот в этом проблема. Когда войн нету долго, ну или каких-то больших катаклизмов долго нету, хотя бы несколько поколений. Я не знаю, сколько надо поколений, чтобы это было лучше. Вот, вот если прям долго-долго-долго, много поколений нету войн, или что-то такого большого, ужасного, то, наверное, это, конечно, проще. То есть постепенно люди оттаивают, постепенно вот эти травмы там поколенческие, они как-то так уже меньше влияют на внуков и правнуков, чем это было там, вот прям, когда человек это переживает. Ну и дальше про чувства говорить проще. А, конечно, когда человек физическое выживание на карте, то это очень сложно. То есть, ну, когда есть незакрытые базовые физические там, безопасность, да, когда, ну, реально есть опасность в жизни, то тут человеку, конечно, он не до чувств. Ему как раз надо защищаться всеми возможными способами. И, ну, вряд ли тут кто-то будет хотеть чего-то там особо чувствую. Ну, те, кто не начали до этого, да, тут вот тоже. Те, кто, вот даже сейчас, да, ну, вот мы общаемся с коллегами с Украины, ну, вот из центра Mindspot, да, там, с кем-то. И они как-то говорят, что им помогает практика, да, то есть, ну, если они это начали до этого, у них уже была привычка, это было знакомо, то вот сейчас в этой суперкризисной ситуации, ну, это помогает. Хотя, казалось бы, да, наоборот. То есть мы чувствуем, происходит что-то ужасное, и вроде как бы должно быть хуже от того, что мы это чувствуем. Но реально нет. Да? Они говорят, что это помогает. То есть это не так вот работает. Не совсем так. Если уже есть привычка. Но, конечно, если привычки нет, и тут происходит какая-нибудь полная жесть, то, не знаю, наверное, это очень трудно начать в таких условиях.
Ну, это просто действительно это другой способ. Если это, то, что ты называешь привычкой, ну, в смысле, это навык, вот, собственно, это специфического отношения, собственно, с жизнью как таковой, да, со всеми включенными в это процессами, болезненными или приятными, да, то есть вот когда мы идем сквозь это, когда мы не защищаемся от неприятного и не стремимся к приятному, а именно идем сквозь, ну или там оно сквозь нас идет. И вот то, что ты сказал про это взгляд сверху, но это же вот опять же буддийское слово упекха, есть, собственно, термин упекха или упекха, упекша, там по-разному его называют. То, что переводят часто на русский как равностность, но, насколько я знаю, там этимологически, я что-то читал каких-то там этих буддологов, ну, я точно не помню, каким там словам это относится этимология, но в целом, насколько я помню, так вот смысл, это относится к такому вот как раз взгляд, ну, как, когда у тебя есть широкий взгляд, вот это как раз, как если ты с горы, например, смотришь, то ты видишь больше пространства, ты можешь видеть это вот широко, открыто, открыто, широко. То есть я на свой язык опыта именно перевожу как пространственность, пространственность, то есть вместимость. То есть когда, ну вот я сегодня, если я смотрю на что-то вот так вот, то это у меня один обзор, как это заслоняет вот само это чувство, само переживание, если я смотрю на чувство, ну вот заслоняет, и я тогда... Тогда что? У меня может действительно рождаться естественное желание как-то от этого бороться с этим или там как-то убегать от этого. А вот эта вот, собственно, способность увидеть широко, когда это же оно видится вот как-то вот так, например, в каком-то пространстве, когда я вижу не только это, но и окружающее пространство. Вот, собственно, эта метафора здесь для меня работает. То есть, когда мы возвращаемся к осознанности как пространство осознанности. То есть, вот, осознанность, сознание – это как пространство, в котором происходит нечто, происходят разные внутренние события, чувства, переживания. Ну и где, в общем-то, разделение на внутреннее и внешнее в итоге все тоже исчезает, потому что... Если я, что я вижу, где я вижу это, тоже в этом же пространстве своего сознания. Компьютер с солей у меня где находится? В пространстве моего восприятия, моего переживания. Там. Вот. И вот этот вот навык этого пространственного переживания, оно как раз ну, переходит через эту практику осознанности, и поэтому он может помогать и в работе с травмами, как бывшими там, которые в памяти где-то лежат, и они там всплывают, также и вот с текущими трагическими событиями, которые прямо сейчас могут нас ну, травмируют в том смысле, что прям вот причинять этот эмоциональный или психологический или физический травмирует, да, ну вот ну, как бы у меня появляется возможность как-то пропускать это сквозь. Но это, как ты говоришь, действительно, это большая-большая работа фактически с собой, вот через эти все эти методы. И тут в первую очередь нужно, чтобы человек действительно появил желание. Но даже вот я просто, ну, для меня основной сейчас интерес даже, может быть, составляет вот как раз с людьми, которые, ну, во-первых, у них нет этого навыка, у них нет этого желания. Вот как ты говоришь, этот кот, который, значит, вот сосиску ему. Вот какую такую сосиску я мог бы предложить такому вот человеку? И вот тут, ну вот опять же, для меня это такое как раз создание пространства, как шанс, опять же, потому что даже если я предложу эту сосиску коту и уйду там в сторонку и спрячусь где-нибудь в засаде или вообще даже уйду, не факт, что он к ней подойдет, он может вообще будет подозревать, что сосиска отравленная и что вообще лучше вообще там не подходить. Тоже возможно такое. А вот, и поэтому никакое тут решение не является каким-то стопроцентным работающим, но как возможность, как шанс, вот для меня как раз это, если у человека нет ну, навыка пространственного переживания внутреннего, да, мне нужно постараться создать это пространство из себя. В том смысле, что как раз вот то, что делает там психотерапевт, который слушает человека, он создает свое пространство, свои вместимости для того, чтобы человек мог бы там вот туда выложить себя. Точно так же, ну, по тому же принципу, не точно так же, а по тому же принципу. Вот если я начинаю слушать человека, слушать, как по-настоящему слушать, не для того, чтобы его, опять же, быстренько атаковать, его историю, а чтобы эта история как бы падала в меня. Это бывает сложно очень. У меня просто были такие случаи, когда человек вот так что-то он там гонит вот свое, потому что вот он боится. И он туда уходит, и она как бы истощается, эта история, а я продолжаю слушать. И вот у меня было несколько раз такое, когда человек доходил до какой-то своей подлинности, вот из все эти защиты как бы падали из этих историй, он доходил до какой-то своей подлинности, и, ну, вот я говорю, что пара историй, которые у меня прямо сейчас, знаешь, человек просто начинал плакать. Вот потому что он начинал, наконец, чувствовать. И вот там начиналось что-то настоящее, там он открывался, там можно было разговаривать на каком-то уровне, быть истинным. Но когда его история истощилась, ну как она истощилась, я ее как бы в себя смог впитать. Вот. Опять, это произошло, вот я говорю, что эти две истории сейчас у меня вспоминаются, но как бы это достаточно уникальные были ситуации. В том смысле, что они, опять же, не гарантированы, что это нельзя сделать таким алгоритмом. Ну, давайте-ка я сейчас теперь буду со всеми вот так вот делать. А? Не получится. Но шанс появляется, если я могу сам из себя создавать такое пространство восприятия.
Да, видишь, тут супер важно получается вот именно, что твое состояние. То есть, ну вот, всех, кто как-то это... Я вот это очень вижу, например, как, ну, учителей, да, там, таких серьезных. Очень сильно зависит. То есть, если у человека действительно есть вот этот контакт, ну, с пространственностью, с пустотой, там, как хочешь называть, и он это сам чувствует, и это значит, что он в данный момент не захвачен злостью. Она может есть, но при этом он как бы, ну, это как часть, да, он при этом осознает, что это просто есть часть, но он это что-то большее. И тогда действительно это возможно, тогда действительно вот рядом с ним просто чувствуешь, что, ну да, это как-то вот по-другому, есть какая-то мудрость, есть она. Чувствуется эта мудрость, а дальше хочется. То есть тут же только вот пример людей, он очень важный. Мне кажется, вот как, не знаю, как люди приходят к практикам каким-то, мне кажется, очень часто это пример человека. То есть они просто встречают, ну, как-то встречают случайно, судьба, карма, да, встречают человека, и этот человек, он какой-то такой, что им хочется как-то рядом быть, им хочется слушать, им хочется что-то такое делать, то, что они что-то чувствуют в нем. Это не всегда даже словами это можно выразить, но это просто вот чувствуется, и поэтому хочется. И поэтому дальше, когда он что-то предлагает, это уже, ну, не такой просто сухой анализ, что, ну, что-то вот ученые доказали, что это полезно. Там статьи есть, соответственно. Вот там mindfulness полезно. Давайте вот, ну, как бы. Это только на уровне ума. А когда вот действительно это в человеке, в его поведении, в его просто, ну, энергии, да, которая как-то невербально чувствуется, когда ты видишь это, чувствуешь, что какую-то вот мудрость, хочется что-то так же. Но для этого этот человек должен быть сам в таком состоянии, уметь в него, ну, либо попадать, либо всегда быть дальше, что там как у кого получается. Но и здесь вот, это же наша с тобой вот сейчас ситуация, да, это мировая ужасная. Опять, если мы будем полностью в этом, как-то только вот в этом страдании, в этом вот невозможности это вместить, в каком-то этом ужасе, в отторжении, да, ну действительно, что-то ужасное, ну как, что с этим, я ничего сделать не могу. Но если я полностью в это переживание иду, то никому я помочь точно не смогу. Хуже только будет. Это я точно, что у меня, ну, первый там месяц на накрывало прям сильно. И, ну, ничего лучше не становится. Близким людям хуже становится. Потому что даже если я не говорю, что даже если это я просто внутри переживаю, ничего не говорю, ни с кем не спорю. Но я просто внутри вот это страдание, оно меня вот прям захватывает. И тогда люди, с которыми, которые со мной общаются, или даже не общаются, ну просто живут рядом, да, они это чувствуют, ну, это невозможно. Они невербально это чувствуют. И тоже, ну, соответственно, чувствуют вот эту подавленность, чувствуют страдания, чувствуют боль эту. Ну, просто, даже если ничего не говорить. Ну вот, получается, что ответственность, ну, моя в том, чтобы как-то все-таки это состояние свое, ну, менять. Несмотря на вот эту весь происходящую историю, несмотря на мое отношение, несмотря на, ну, вот все это, да, несмотря на эти волны там отторжения, которые возникают и возникают и возникают, моя ответственность в том, чтобы как-то с помощью практик, ну вот хорошо, у нас есть такой какой-то инструмент, да, есть какой-то путь, с помощью этого как-то все-таки это менять, все-таки это раздвигать в себе вот это пространство, ну как ты говоришь очень хорошо, раздвигать это пространство внутри себя, чтобы там было что-то еще, возможность видеть что-то еще, видеть это чуть по-другому, чуть не так вот, не так совсем вот только соприкосновение с болью. Там есть что-то еще. И тогда, ну, соответственно, если мы просто даже общаемся, имея вот это свое состояние такое, просто общаясь с людьми, чуть-чуть, даже не специально, но просто чуть-чуть можно тоже это как-то немножко поменять себе. Чуть-чуть полегче, чуть-чуть становится полегче дышать. Вот, ну, я это вижу на примере своего учителя. Мне кажется, это, ну, то, что люди, которые что-то практикуют, да, это вот какая-то их такая, создавать это пространство, ну, ты тоже называешь свои встречи, да, пространство, где можно дышать, вот, что-то такое, действительно. Потому что если просто уйти в отрицание, просто уйти в боль, просто уйти в страдания, то, ну, оно и будет распространяться, не сделать ли это. Вот, поэтому такое.
Ну, да. Ну, вот эти мои, да, утренние встречи, они как бы я тоже вижу как людям. Ну, понятно, что там у нас нет идеологических споров, потому что туда уже люди приходят как на какой-то единой основе, но все равно они много приносят боли своей внутренней. И, ну, особенно, ну, сейчас как-то все более-менее адаптировались так, как-то уже к ситуации. А вот когда было в начале, такая много шока было. Ну, и там просто даже вот те, кто просто сейчас ко мне приходят, они, ну, те украинцы, например, которые приходят, они уже в более-менее безопасных, ну, там, относительно. А до этого, вот, когда начинали там, ну, вот, там известный у нас, вот, я этот подкаст с ней выкладывал, Галина, она была там, когда в Чернигове, например, там, ну, там было все хуже и хуже, и эта опасность все нарастает. И мы вот так вот с ней встречаемся, в смысле, группа вся, вот мы все в разных условиях, но за счет вот этого вот общего пространства, что можно сказать, можно выразить там переживание, можно выразить чувство, оно как будто там вот действительно как-то размещается. Или там вот еще один есть там человек у нас, он в Москве наоборот, он все время, ну вот внутренне как-то решает эту дилемму, как ему быть вот с этими, с буквами Z, с этими, которые он встречает, как ему быть с этими людьми, которые, значит, за войну. И опять, там нет решения вот взять сейчас вот с этим, будем вот так вот с ними, да, вот. То есть там остается этот вопрос, а как? Но он его вот выкладывает в эту группу, свою боль вот эту выкладывает. И за счет этого разделения, что его слышат, что мы все с этим не знаем, как быть с этим, как с общим явлением, да. Но вот это становится частью общего пространства, и это само по себе что-то действительно меняет. Это как будто, ну вот оно, вот это его уже боль какая-то, его уже внутренняя дилемма, она как бы вот она становится видимой, но в общем вот этом пространстве, да, и ему как становится с этим легче, самим собой, вот, он перестает это цепляться, да, вот как ты говоришь, то есть она перестает ему перекрывать все остальное, перестает перекрывать ему дыхание. Вот, поэтому Ну, для меня это тоже сейчас такое решение, это именно, может быть, это, если говорить о какой-то универсальности, это действительно создание пространств в любом смысле. Это внутреннее пространство, расширение его. Это пространство между людьми, там, групп каких-то, не знаю, там, сообществ. Это пространство диалога, вот там, двух человек. Ну и вот и можно там продолжать это. Любое пространство все это увеличивать. Пространство моей жизни. Просто где они, эти пространства? Вот, наверное, для меня это такое сейчас основа. Ну, получается, что это, в принципе, основа вот всей этой практики, там, буддийской, как я это вижу, да? Так вот, по большому счету. Но и прямо сейчас это очень такое насущное. Чтобы жизнь там могла разместиться в этом пространстве, протечь там, течь, как она есть.
Да, ну, похоже, что да, там как-то прям что-то такое сущностно действительно важное. Это то, что противостоит разделению. Вот это объединение. И оно в таких вот ситуациях сейчас кажется, что наоборот, да, кажется, что наоборот, такая ситуация, она очень разделяет. Очень разделяет людей, очень разделяет все, да. Но, может быть, как раз и это самое хорошее время для того, чтобы, несмотря на это внешнее такое вот разделение, все-таки действительно как-то это пытаться все вот сделать возможным, ну, разделять, в смысле разделять наоборот, в хорошем mm-hmm. смысле разделять чувства, разделять мысли, несмотря на это противоречие даже, и находить возможность, да, все это вот, ну, жить дальше, да, все это как-то объединяя. Но не отворачиваясь, это же тоже не такая история, что просто будем жить дальше, как будто ничего не происходит, да? Так тоже не получится, ну, так невозможно. Вроде как и не отворачиваясь, но и, ну, не поглощаясь вот этим совсем уж, оставляя это место, сдавая это место.
Да.
Да, мне кажется, что такое хорошее цвет этого вот месяца.
Тут я, ну, это, наверное, уже сейчас будем завершать тогда на этой ноте, но я просто хотел сказать еще вот то, что как раз я замечаю, что, опять же, противоположная там тенденция к такому замыканию вот у некоторых людей я вижу сейчас, ну, потому что действительно настолько больно, в том числе входить в контакт больно получается, что как бы вот этот страх, что сейчас мне будет больно от того, что я даже просто поговорю с кем-то об этом, то он и не идет. И тогда получается, что человек там закрывается сам в себе, вот это уходит вообще из всего, там вот и там и соцсетей, сейчас люди многие там как-то ушли, как-то вот они и из общения какого-то, или очень его ограничивали. Мне кажется, это... Ну, понятно, что это как такое, как то, что называется coping в английском, да, coping, то есть ситуация, когда человек просто справляется, это его способ справиться, но мне кажется, важно в этом точно не застревать, если это на какое-то время там может быть важно там закрыться от всего, уйти в это какое-то такое уединение, то надолго в этом застрять вот сейчас, в нынешней ситуации, это не выход точно, потому что здесь скорее вот важно как-то возвращаться к какой-то, как мне кажется, к пространственности дальше. Собственно, опять объединяться с кем-то, находить способы разделения, как ты говоришь, чувств, именно разделения переживаний, контакта, и вот именно в этих каких-то своих пространствах. Окей. Спасибо тебе за разделение нашего пространства, что мы с тобой продолжаем этот диалог. Мне как-то важно это с тобой встречаться.
Спасибо тебе, Валер, да, мне тоже как-то, ну, что-то рождается, да, внутри. Как-то кажется, что эти такие мысли, чувства, они как-то все-таки, да, в диалоге, в разговорах, они как-то выстраивают, или что-то новое возникает. Это спасибо большое.
Да, спасибо. Ладно, Оль, обнимаю тебя. Пока.
Спасибо.